الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، сегодня мы, иншаллах, продолжим с вами нашу книгу, которую написал, как мы уже говорили, великий имам древности, великий ученый 5-6 века по хиджи, Абуль-Фарадж ибн аль-Джаузий, рахматуллахи алейхи, рахматан вася. Книга, как мы уже говорили, книга Тальбис Иблис, очень широко известная книга среди тех, кто когда-то изучал наследие наших праведных ученых, тех, кто были до нас, те, чьи знания, конечно же, были как океан. Субханал, как Ибн Касир, как Ибн Аль-Джаузи, как Мухаммад Ибн Ахмад Аз-Захаби, как другие поколения из ученых, тех же средних веков, как и первых. То есть, те, кто когда-то получал знания, те, кто изучал наследие наших праведных предков, он, конечно же, всегда знает о том, что такое книга Тальбис Иблис. Тальбис Иблис – очень известная книга, поэтому мы ее брали, как уже сказали, для чего? Еще раз, для того, чтобы каждый из тех, кто здесь присутствует, может найти в ней самого себя. Может найти самого себя по-любому, потому что во всех упомянутых людях, кого перечисляет Ибн аль-Джаузи, как Иблис поработал со многими, каждый человек увидит либо себя, либо свои проявления, либо кого-то из своих знакомых и прочее. Поэтому сегодня мы, иншалла, будем продолжать главу под названием «Тальбис Иблиса», то есть его козни, которые он осуществлял в отношении «Дианати валякаид» – убеждений и различных религий. Убеждений из различных религий. Шейх Абу Исин, ва алейкум ассалам. Поэтому сегодня, иншаллах, постараемся дальше продолжиться в этой главе. Глава очень огромная на самом деле. Но я думаю, что за сегодня и за следующий урок мы постараемся ее закончить и начать уже со следующих глав. Следующие у нас пойдут Тальбис Иблис в отношении ученых, как он обошелся с ними в различных науках и знаниях. Затем после этого пойдет глава Тальбис Иблиса в отношении правителей. Следующая — Тальбис Иблиса в отношении поклоняющихся в их поклонениях, то есть как они поклонялись. Потом идет хитрость, козни Иблиса, как он поработал с суфиями. Также как он поработал с теми людьми, которые хотели получить караматы и прочие главы. Но они, конечно, не такие большие, как эта глава, которую мы разбираем. Глава Тальбиса в отношении религий и убеждений. Почему? Потому что если брать раскол исламской уммы на 73 течения, то все остальные с момента сотворения Адама и до сегодняшнего дня, сколько было выдумано религий, сколько было выдумано сект, в десятки, в сотни, даже в тысячи раз больше, чем на то, что раскололась исламская умма в свое время. Поэтому сегодня мы, иншаллах, постараемся продолжить эту главу и поговорить о разных религиях и разных сектах, разных убеждениях, в отношении которых Иблис сплел свои козни и как он смог победить их. Ибн аль-Джаузи, рахматуллахи алейхи, сказал: «Кад лябиса Иблис аля барахима валь хиндус, фазейна лахум джахт аль-нубуват». Он сказал, что поистине Иблис поработал, провел свои козни в отношении аль-барахимов. Аль-барахима — это брахмиты или брахимия, религия в Индии. То есть, если мы говорим аль-барахима, валь-хиндус, индуизм и брахимия, брахманство, это одно и то же фактически. То есть, разница есть в отношении их разных движений. Но основа, конечно же, они опираются почти на одни и те же книги, как в основном, конечно же, на свои веды, в которых они считают, было все предсказано, было сообщено обо всех разных событиях, начиная от момента сотворения и до момента судного дня. То есть, хотя в ряде моментов большинстве они отрицают свой суд, у них нету судного дня, но веды они считают своей древнейшей книгой, относят это и прочее. Даже когда однажды был спор между кришнаитами и мусульманами в свое время, когда я там присутствовал, тоже обсуждался вопрос, они говорят, в ведах даже затронута личность пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И тогда сказали, так почему же вы не веруете в это? Оказывается, потому что пророк Мухаммад, салям, якобы у них предсказан в ведах, и он идет под тем, что он будет руководить кастой шудр, теми, которые будут воинами и прочее. То есть они говорят, он не относится к таким людям, которыми можно следовать, но он будет тем, кто установит, то есть освободит мир при помощи меча. То есть у них даже это было предсказано, если перелистать их книги. Но, конечно же, как и у иудеев, как у остальных, находятся описания посланника Аллаха, салям, но они это не приняли. Так вот, аль-Брахимия, или же индуисты, это на сегодняшний момент самая крупнейшая религия во всей Индии. То есть все люди, которые там относятся к язычникам, это либо индуисты, либо же это брахмиты, или же другие движения, как там буддисты есть и прочее. Конечно же, там огромное количество мусульман. Поэтому само название индусы, оно не распространяется на тех, кто придерживается индуизма. Жители Индии мы, конечно, называем индийцы. Индус или же индусы, это в первую очередь те, кто это те люди, которые убеждены в том, в чем убеждена их основная религия. Ибн Джаузи сказал: «Фазайна лахум джахдаль нубуват». И Иблис стал работать с ними, и они стали отрицать пророческие миссии. Для чего? Для того, чтобы эта дорога, этот путь через пророка к Аллаху для них была закрыта. И Иблис смог в отношении них провернуть свои козни, и они стали отрицать пророческую миссию. То есть индуизм, как и прочие, это та религия, та секта, которая была основана на кастовом делении. Секта брахманов, которая является у них высшим сословием, затем каста воинов и каста вайши, неприкасаемых, которые должны были обеспечивать, все делать, но, конечно же, брахманы и низшие сословия не имели права вообще общаться и прочие моменты. Но, конечно, это более подробно описано в их книгах, да и мы это сегодня затрагивать сильно не будем. Затем Ибн Джаузи сказал, также Абу Мухаммад Ан-Нубахтий в своей книге «Китабуль Ара Ва-Дианат», книга под названием «Мнение и религии». Фабу Мухаммад Ан-Нубахти, это не тот Нубахти, который у шиитов также. То есть его однофамилец есть у шиитов, они на него любят ссылаться, Ан-Нубахти. Нет, тот, про кого пишет Ибн Джаузи, Абу Мухаммад Ан-Нубахти, его предшественник, этот человек, конечно же, к шиитам не имел никакого отношения, просто сходство в насабе, в отношениях фамилий. Так вот, Абу Мухаммад Ан-Нубахти в своей книге «Мнение и религии» пишет, что люди из тех язычников, которые живут в Индии, из брахимитов, подтвердили существование Творца. То есть они признали существование Творца и подчинились, сказали, что существуют и пророки, поверили и в рай, и в ад, и считали о том, что их посланник, который был послан к ним, это ангел, который пришел в образе человека. То есть они считали, что якобы к ним был послан ангел в виде человека, без всякого писания. Затем, субханаллах, они добавили туда свои описания и сказали, что у этого ангела было 4 руки и 12 голов. Голова человека, голова льва, голова коня, слона, свиньи, аузубилля и прочее. Затем, то есть здесь мы видим, что Абу Мухаммад ан-Нубахти описывает зарождение этой секты аль-Брахими или же индуистов. Как они появились, кто-то к ним пришел, как они описывают в этом облике, с таким количеством голов, аузу билля, и приказал им возвеличить огонь. Приказал им возвеличить огонь. И на сегодняшний день индуисты в нынешней Индии сжигают своих покойников, бросают их трупы и пепел в реки, в воду реки Ганг. Там же они моются, там же они считают, что эта вода священная, что она защищает их от болезней и прочее. Поэтому этот шайтан, Иблис, приказал им возвеличить огонь. И приказал им совершать жертвоприношение для этого огня. То есть, чтобы люди резали животных с намерением жертва для этого огня. После чего, пишет Нубахтий, он дозволил им совершать зина, прелюбодеяние. Поэтому здесь ничего в этом удивительного нету. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что поистине из признаков судного дня будут народы, которые «ястахиллюн аль-хира валь-харир», которые будут разрешать спиртное, прелюбодеяние, также в риваяте маазиф, музыкальные инструменты. Фальхиро валь-харир, шелк, который является, конечно же, харамом для мужчин, мы уже говорили об этом не раз, если мы скажем о том, что из сахабов Абдурахман ибн Ауф носил его, то он носил по причине кожной болезни, которая не позволяла ему надевать другие виды тканей. То есть почему? Потому что у пророка Салсам одежда, которую он носил, была из очень грубого материала. И в хадисе от ибн Умара, который приводит ибн Касир, беда его нигая, приводится, что они пришли, то есть, которые были тогда еще молодыми сподвижниками, после смерти пророка Салсам, и сказали, мы пришли к Айше, и попросили, чтобы она нам показала одежду пророка Салсам, она нам вынесла рубашку и хамис, хамис ва изаран гализан, то есть, грубую рубашку и изар, который наматывался наподобие, как сказать, юбки на сегодняшний день вокруг бедер, как те люди, которые совершают хадж, надевают этот изар. Поэтому Абдурахман ибн Ауф была кожная болезнь, и пророк Салсам разрешил ему и не разрешал больше никому. Вплоть до того, что Омар в свое время очень сильно наказал за это Халида ибн Аль-Валида, который вздумал надеть шелк. То же, что касательно спиртного, то, конечно же, пророк Салсам сказал, что они их будут дозволять и разрешать, называя их другими именами. То есть, каким-то образом, когда человек начинает говорить, вот здесь нечистый шелк, там содержание есть, но мы говорим о том, что, субханаллах, содержание большей части ткани присутствует, то тогда это недопустимо. Если же меньше половины и прочее, то здесь уже существует ихтиляф, разногласия между учеными. То, что касательно спиртного, да, сегодня приходят люди, которые говорят, в Коране запрещено вино, но не водка или же не другие виды спиртных напитков. Нет, в Коране запрещено хамр. Или же все, что опьяняет, кульмай всякиру ляхаль, все, что опьяняет разум. Поэтому также пришли те, которые сказали, наркотики допустимы, потому что они запрещены в Коране. Нет, если бы Аллах имел в виду именно спиртное, и пророк Салсам имел бы в виду только спиртное, они бы не сказали именно про то, что опьяняет разум, саккер, то, что закрывает разум, и до него ничего не доходит, как курение наши и прочих употреблений наркотиков. То, в чем ученые сказали, вплоть до того, что Ибн Аль-Хайм и остальные сказали, нет сомнения в том, что это еще хуже, чем употребление спиртных напитков. Валлаху а'лам. Затем, то есть, как сказали здесь Абу Мухаммад ан-Нубахти, они стали разрешать прелюбодеяние. И это было неудивительно, потому что во многих религиях тех, которые выдумал для людей Иблис, это присутствует. И они считают это вполне нормальным. Как это и появились нынешние мусульмане, есть те, которые относятся к исламу, и говорят о том, что допустимо совершать зина, правда, называют его другими именами, что человек заключает там брак с каким-то намерением или еще что-то. То есть, субханаллах, если обсуждать эту тему, то есть те люди, которые впали в заблуждение, говорят, можно брать себе женщину, допускают никах аль-мута, как у шиитов, или же еще что-то. Почему? Потому что существуют очень большие разногласия в вопросах, даже в одном простом вопросе. Ан-никах биньяти таляк, когда человек заключает брак с намерением развестись. То есть кто-то сватается к девушке и говорит, я хочу жениться на тебе. Но сам он, намерение у него, поживу с ней 2 месяца и разведусь. Поживу с ней 2 месяца или же больше, или меньше и разведусь. То есть время, которое он устанавливает для себя. И здесь, в этом вопросе, конечно же, существуют очень большие разногласия среди ученых. Часть были те, которые сказали, «Захиран, в открытую то, что мы видим, все условия никаха соблюдены», то есть, кроме намерения. «Захиран, то, что мы видим, все условия никаха соблюдены». То есть, как вали, как махр, как согласие, как 2 свидетелей. И поэтому никах действителен. А то, что касательно ният-то его, то они сказали, он сам будет отвечать за это перед Аллахом. Но также они разделились, сказали, он грешник, другие сказали, нет и прочее. Этот вопрос, который спрашивал также в Куэйте, когда, будучи там у шейха Абдуль-Мунима, Аль-Мисри, обсуждал с ним этот вопрос. Он сказал, мнение которого придерживался, он сказал, я сам, и мнение, которое я брал у ученых, ученых Египта и ученых Халиджа, сказал он, мнение заключается в том, что это не намерение развестись является бацель. Оно портит само по себе и никах и прочее. Но он сказал, мы не судим, что это время все проведенное зина, конечно же, аузубилля, но мы судим, что это намерение неправильно. Хотя еще раз повторю, что в этом вопросе существуют разногласия. Есть те, которые это допускают, есть те, которые против этого идут напрочь. Вплоть до того, что многие считают о том, что это намерение изначально портит весь никах. Тойиб, давайте вернемся, иншаллах, к обсуждению этой книги. Абу Мухаммад ан-Нубахти сказал, и они разрешили прелюбодеяние. Затем этот иблис приказал им поклоняться корове. поклоняться корове. И на сегодняшний день мы знаем, что в Индии они поклоняются этим коровам, просят, чтобы эти коровы зашли в их дом, якобы вместе с этим придет баракат, вместе с этим придет благословение от Аллаха, аязам билля. И считают о том, что корова это их священное животное, запрещено их убивать, нужно их почитать, к ним относиться и прочие моменты. Для нас же корова это то, что Аллах сказал в Коране. «Вазалляльнаха лягум». Фаминга рукубуху маминга якулюн. Аллах сказал, что мы унизили их для вас, подчинили их для вас. Маминга рукубуху. И среди них есть те, на которых вы путешествуете, передвигаетесь. Маминга якулюн. И среди них есть те, которыми питаются. То есть используют для того, чтобы питаться. Есть те животные, которые люди используют для того, чтобы на них передвигаться. Поэтому, в общем, животные даны Аллахом, были сотворены для нужд человека, а не для того, чтобы их возвеличивать, как это было во времена Джахилии, тогда, когда были установлены Амру ибн Люхей, мы говорили, и Сайба, и Васили, и прочие виды животных, которых не существует в шариате и не было никогда. Затем Абу Мухаммад аль-Нубахти сказал, и он приказал им поклоняться этим коровам. И также они развели огромное количество сомнений вокруг своей религии, и у них стало возникать очень много вопросов. Некоторые из них сказали, мы не можем поставить твердую границу, разделить между пророческой миссией и колдовством. Почему сказали? Потому что и те, и другие показывают чудеса. Но большинство из них сказало, нет, каждый колдун непременно может ошибиться и может быть показать какое-то чудо, но пророческие чудеса всегда стоят выше и прочее. Также они сказали о том, что пророческая миссия не должна противоречить здравому смыслу, как они это считают, разуму. И, конечно же, то, что весь шариат, который приносится пророками, не может противоречить абсолютно здравому смыслу человека, как они это называют. Затем Ибн Джаузи сказал, также среди числа брахимитов, индуистов, язычников Индии, есть те люди, которым Иблис пришел и сообщил, чтобы они приближались к Аллаху посредством того, чтобы сжигали сами себя. То есть человек в их убеждении приближается к Аллаху посредством того, что он уничтожает сам себя, сжигает этим огнем. Почему? Потому что они поклонялись ему, как поклонялись и маджусы, и персы, и прочие другие. Также на сегодняшний день у них и тогда существовали культы поклонения различным богам и богиням, аузу билля, как культ поклонения богини Кали, для которой они резали друг друга, отрезали от себя части, приносили их в жертву. И также у них существовала и практика, когда человек приносил себя в жертву посредством огня. И Ибн Джаузи, рахматуллахи алейхи, пишет, и Иблис пришел к ним и сообщил, приближайтесь к Аллаху посредством того, что сжигайте самих себя. Затем он сказал, и среди них, это уже пишет Абу Мухаммад аль-Нубахти, среди них есть те, которые роют яму, бросают туда дрова, разжигают огонь и собирают людей, устраивают общий массовый праздник, когда все присутствуют, играют на музыкальных инструментах, все к этому человеку относятся с почтением, и этот человек при собрании людей прыгает в огонь, то есть убивает сам себя, занимается этим самоубийством. И они возвеличивают его и относят к числу праведников. И Абу Мухаммад ан-Нубахти сказал, тот же, кто в последний момент не выдержал, то есть трусил, испугался, этого человека они оставляют, запрещают с ним общаться, делают хаджр в отношении него, то есть оставляют его и предостерегают остальных, что этот человек не выдержал, что он не истинный верующий. Аязам билля. Затем Абу Мухаммад ан-Нубахти продолжает и говорит, среди них есть те люди, которые разжигают или же раскаляют камни, после чего ложат их себе на живот и продолжают это делать до тех пор, пока плоть не прогорит и внутренности не вываливаются из человека. То есть, и они думают, что они этим посредством этого приближаются к Аллаху. Затем он также пишет, и среди них есть те, которые сжигают себя по частям, то есть, приближаясь к огню либо рукой, либо ногой, для того, чтобы эта часть тела сгорела. Затем также он говорит, и также те, которые отрезают от себя куски тела, то есть, отрезают от себя руку или ногу, и бросают ее, приносят в жертву огню. Приносят жертву огню, считая, что этим самым Аллах прощает им грехи. Также среди них, пишет Абу Мухаммад ан-Нубахти, есть те, которые поклоняются воде. И говорят, что вода – это основа всей жизни. А вода – это основа всей жизни. И, конечно же, мы говорим о том, что да, вода – это основа всей жизни, но это не та основа, из которой Аллах, то есть, которая существовала в начале и прочее. То есть, когда даже с атеистами возникает вопрос, они же всегда говорят, не может быть ничего такого, что не было бы сотворено. И если говорят, существует Бог, значит, он тоже должен быть сотворен. Когда же доходит вопрос сотворения Вселенной, откуда она взялась, ведь ничего, ведь что-то не приходит из ничего, они утверждают, была первоматерия, ауязам билля. Первоматерия, которая якобы существовала всегда, и была, и из нее получилась Вселенная посредством гигантского взрыва. То же самое, например, в отношении воды. Брахимиты поклонялись воде и считали о том, что из нее получается вся жизнь. И Аллах сказал в Коране, действительно, «Ваджаальна миналь маи кулля шейин хай» – «Мы создали из воды всякую живую вещь». Всякую живую вещь, разве они не разумеют? Потому что действительно из воды, Аллах сказал, создали из воды каждую живую вещь. Но изначально Аллах творит и говорит «Кун фаякун» – «Будь, и оно будет». Здесь не идет вопрос о том, что Аллах зависит от воды, или это, или то. Нет, здесь все зависит только от желания Аллаха. И он не нуждается в воде, абсолютно, и в том, что он создал. Поэтому, продолжая, Абу Мухаммад ан-Нубахти говорит, «И среди них есть те, которые поклоняются воде. И, как мы уже сказали, они считают, что это первоисточник всей жизни. И среди них, он пишет, есть те, которые делают голодовку, то есть объявляют голодовку, прекращают принимать еду и воду и сидят в этом положении, пребывают до тех пор, пока не умирают. И люди, которые знают, что умер этот человек посредством такого якобы обета, они его возносят и считают праведником и просят у него и обращаются к нему в своих мольбах. Затем он говорит, то есть субханаллах, Абу Мухаммад ан-Нубахти перечисляет вот эти вот заблуждения язычников, которые существовали на тот момент, да и существуют в нынешней Индии. И он говорит, и среди них есть те люди, которые поднимаются на гору с намерением для того, чтобы приблизиться к Аллаху, после чего вспарывают там себе животы для того, чтобы умереть на вершине. И тем самым, они считают, они приблизились к небесам, так как поднялись на вершину. И он говорит также, среди них есть огромное количество и тех, которые предпринимают такие акты, как что, он сказал, они оставляют себя в пустыне или же в местности, где есть огромное количество хищных зверей и птиц. И человек ложится на землю и дожидается того, когда звери придут и начнут его терзать, начнут его убивать. И тот, кто подверг себя подобной смерти, то он сказал, люди после этого приходят на это место, где он скончался, собирают его кости и хранят их у себя дома, используют как главный предмет для получения благодати. То есть снимают с него баракат, как это делают нынешние, зачастую те, кто относит себя к исламу. То есть бывают люди, которые также, как многие бывали и на хадже, видели, как люди трутся и тюбетейками, и ковриками, а стены Каабы. Конечно же, если они думают, что Кааба принесет им пользу, помимо Аллаха, то эти люди мушрики, вышедшие из ислама. Но есть те, которые делают это просто с намерением того, чтобы Аллах даровал посредством этой Каабы. И есть те, которые делают это просто, очевидно, чтобы их коврики пропали миском, который натирает стены Каабы. Аллаху та'ала алам. Каждый человек будет умершлен и воскрешен по своим намерениям. Таиб, продолжаем дальше. И Нубахти сказал, они забирают его кости после смерти и используют их для того, чтобы получить с них благословение. И Ибн-Джаузи на этом останавливается и говорит, и огромное количество тех вещей, которых перечисляет Ан-Нубахти. То есть, кроме этого, есть другое. Огромное количество описаний этих язычников, этих людей, которые перечисляет Абу Мухаммад ан-Нубахти. Но в их положение он сказал, мы не входим. Почему? Потому что там слишком много всего. Ибн-Джаузи сказал, субханаллах, действительно очень мудрые слова. Он сказал, валь-аджаб, удивительная вещь, что территория Индии, это те люди, на которых равняются и говорят, что мудрость приходит оттуда. То есть даже во времена Ибн-Джаузи говорили о том, что Индия – территория, страна мудрости. Как и сейчас говорят о том, что свет начинается с востока, как это было известное высказывание на латыни в свое время, и прочие моменты. То есть, да, но зачастую многие имели в виду территорию Индии, что оттуда пришло, и мало кто знает о том, что вот эти так называемые сказки, арабские «Тысяча и одна ночь», «Альф-Лейля Валлейля», изначально пришла оттуда, с территории Индии. Затем ее схватили персы и добавили туда своих персонажей, кого им хотелось, чтобы там они присутствовали. И добавили туда Гаруна Рашида, про которого мы говорили, великого халифа, даже я бы сказал, самого великого халифа династии Бану-л-Аббас, династии аббасидов. То есть из всех халифов, кто был, конечно же, Гарун ар-Рашид является самым величественным и самым великим среди них, тех, которые когда-либо правили халифатом Бану-л-Аббас, халифатом аббасидов. Ибн Джаузи сказал, еще раз повторим, удивительно, что территория Индии – это территория того племени, тех народов, у которых берут хикма, мудрость, у которых берут мудрость, и на которых равняются кафиры в первую очередь, говорят, вот, Восток, Древний Восток, это, то, и прочее, когда побывает кто-то в Индии, затем восхищается, думает, какая там мудрость, тысячелетняя история и прочее. Нет, Ибн Джаузи сказал, «Фасубхана ман а'ма кулюбахум», хвала тому, кто ослепил их сердца. Ослепил их сердца. Почему ослепил их сердца, а не взоры? Потому что Аллах говорит в Коране: «Фаиннага ля та'амаль кулюбу, фаиннага ля та'амаль абсор, валякин та'амаль кулюбу ляти фи судур». Но не слепые их взгляды, а слепые их сердца, которые находятся в груди. Их взгляды не слепы, они видят, но слепы их сердца. Поэтому Аллах сказал в Коране: «Ваман кана фи хазихи а'ма, фахуа фил ахирати а'ма, ва аталлю сабиля». Аллах сказал, что тот, кто был слепым в этой жизни, то он и в ахира будет слепым и в более заблудшем состоянии. Субханаллах, то есть в отношении этого, даже когда некоторые из тех людей, которые враждуют с исламом, любят рассказывать якобы историю, которая происходила с шейхом бин Базом, рахматуллахи алейхи, что с суфиями был спор в отношении маджаза, аллегории в Коране. То есть то, что говорится одним смыслом, а подразумевает под собой что-то другое. Говорится одно, подразумевается что-то другое. Почему? Потому что суфии и ашаии утверждают, что когда в Коране говорится «Ядуллах» или «Вадж», «Лик Аллаха» или «Рука Аллаха», они говорят, мы должны понимать это как сила. Мы говорим как Ахлюсунна Вальджамаа, что мы понимаем так, как написано, не вдаемся в подробности, что это и как. Они же растолковали это по-своему. И поэтому они придумали для себя оригинальную вещь под названием «Маджаз». Фальмаджаз – это аллегория, если называть ее на русском. Когда человек говорит что-то, имея в виду абсолютно другое. И маджаз делится на 8 степеней. Среди них есть маджаз по смыслу в будущем, по смыслу в прошлом, по ближайшему смыслу, маджаз бимухараба и прочие. Теми вещами, которые люди оправдывали свое вранье. И они стали ссылаться на то, что якобы Аллах сказал в суре Нух: «Ваджаалю асабиахум фи азанихим». И они воткнули свои пальцы в уши. Затем они сказали, то есть как так, пальцы в уши целиком не воткнешь. Но Аллах имел в виду одну фалангу, одну лишь часть пальца, которую он вставляет в уши, но не весь палец. То есть, субханаллах, здесь даже ученые объясняют вопрос, сказали, даже на арабском и во всех остальных языках, когда человек заткнул пальцы, уши пальцами, так и говорится. Заткнул уши пальцами, не подразумевается в виду, что он заткнул целиком, но подразумевается, что он просто заткнул их. Также они сказали, Аллах говорит в Коране, «Вас алиль карья, спроси деревню». Разве деревню спрашивают, они сказали, нет, имеются в виду ее жители. И прочие другие моменты, которыми они пытались оправдать понятие маджаза, аллегории в Коране. И здесь даже еще раз скажу, у Ахли Сунна валь Джамаа существует разногласие. Существует ли маджаз в Коране или же нет? И многие из наших праведных предков придерживались того, что маджаза в Коране вообще не существует. И везде, где Аллах говорит, мы это и так понятно все. В отношении тех же пальцев, в отношении этих ушей, в отношении спроси деревню и прочие другие моменты. Это и так все понятно людям, которые разумеют, и людям, которые обладают знанием арабского и понимают эти темы. Но часть была тех ученых, которые, да, из числа Ахлюссунны Вальджамаа, которые сказали, нет, маджаз существует, аллегория, но она не входит в имена и сифаты Аллаха, в имена и атрибуты Аллаха. То есть, когда мы говорим, что Аллах ар-Рахман, ар-Рахим, этим не подразумевается ничего другого. В этом подразумевается то, что сказал Аллах, и все. Те, которые придерживались идеи маджаза, они распространили это в общем, установили эти 8 категорий, добавили туда еще некоторые, Также есть там оригинальный вид маджаза, маджаз аля котуху мустахиллия, маджаз по своему определению невозможности. И многие другие моменты, которые, конечно же, каждый добавлял свое, каждый пытался оправдать этим свою ложь. Поэтому еще раз скажем, то есть, когда эту историю некоторые любят рассказывать из тех, кто ненавидит Ахли Сунна валь Джама, говорят, что якобы был спор между суфиями и Бинбазом, и те сказали, Бинбаз якобы сказал, что нету в Куране ни одного места, которое можно было понимать по-другому, и они, издеваясь якобы над ним, сказали, а как же этот аят, «Ваман кана фи хазихи аама, фахуа фил ахирати аама». Кто же был слепым в этой дунье, то в этой, то есть в этой дунье, то он будет и в ахира, в вечной жизни слепым. Якобы он после этого замолчал. А я зомбиля, история выдумана от начала до конца. Почему? Потому что на самом деле такого не было. И шейх Бинбаз являлся более знающим, чем все эти суфьи в отношении смыслов и в отношении текстов Курана, чем они. И как он мог замолчать, если бы они даже привели ему этот аят? Уже вот это высказывает на идиотизм того, что они говорят. То же самое, как и отнесли к шейху Бинбазу, рахматуллах алейхи, мы уже говорили, что якобы земля плоская. То есть то же самое, якобы фатва выдумана от начала до конца, вырвана из куска, затем добавили туда свое что-то и распространили как истину. То же самое бывает со многими другими, которые сейчас берут куски оттуда, отсюда, вставляют и говорят, вот она истина. Нет, истина заключается в том, чтобы рассматривать целиком, а не вырывать куски, как это любят делать некоторые. Затем продолжим нашу тему. И следующее повествование пойдет о Тальбисе, о хитростях, о кознях Иблиса в отношении кого? В отношении иудеев. Льягуд. И Ибн Джоузи, рахматуллахи алейхи, сказал, передается от Абу Абдуллы ибн Хамида о том, что иудеи считали, что их божество, оно в облике человека, который сидит на троне. И человек этот создан из света, из нура. На нем корона также из нура, из света. И у него части тела, как части тела человека. То есть руки, ноги, аязамбилля и прочее. То же самое некоторые считали из числа мушаббиха. Тех, которые себя причисляли к исламу и считали о том, что Аллах, он похож на человека. Аузабилля. Конечно же нет. Конечно же нет. И это убеждение, которое пишет Ибн Хамид в отношении иудеев, многие сейчас и распространяют его на сегодняшний момент, как христиане, как иудеи. Некоторые даже, может быть, помнят по детству, когда начинались эти первые мультфильмы завозить, американские и прочие, якобы про призыв к христианству. Там даже показывали они якобы Бога Аязамбилля, который сидел на троне. И также якобы из света, лица не видно и прочее. Все то же, что говорили они. То есть их Бог, которого они поклоняются, иудеи и христиане, он устает после того, как творит землю. И прочее. Аузу билля. Конечно же нет. Их Бог ходит по раю и ищет Адама. Аязам билля. Нет, нет. Поэтому это то, в чем они явно вышли из убеждения, которое приводит человека в сады рая и вошли туда, что приводит человека в ямы ада. Затем Ибн Хамид сказал, иудеи стали считать о том, чтобы их божество в облике человека сидит на троне и у него корона. И у него члены тела, как у человека, руки и ноги. Также среди иудеев были те, которые стали считать, что Узейр – сын Аллаха. Но, конечно же, не все на сегодняшний момент относят Узейра, то, что он сын Аллаха и прочее. Но заблуждение этих людей, как именно религии, которые отказались принимать истину, огромное. Даже после смерти Мусы, когда мы говорим, после смерти Мусы иудеи стали совершать такие вещи, которые они при нем совершали, но он их наказывал за это. Как сотворение того же тельца, после смерти Мусы что произошло? То есть мы знаем, что после того, как Аллах даровал ему Писание, они были положены в этот ковчег завета, так называемый. Иудеи несли его и хранили в нем эти свои Писания, как законы для себя, как шариат. После чего прошли года, прошло время, и они стали возвеличивать этот свой ящик и считать о том, что якобы Бог обитает в этом ящике. И стали совершать жертвоприношения для него. И стали возвеличивать его и возносить, и использовать его во всех обрядах, и называют его Ковчег Завета. И охраняли его одно из главных колен израильских, это род Левита. Поэтому на сегодняшний день многие ультраортодоксы из числа иудеев, они выступают против существования Израиля. Почему? Потому что они сказали, судя по Торе, Израиль не может существовать до тех пор, пока Ковчег Завета не будет найден, тот ковчег, который были положены записи Мусы, То есть некоторые задаются вопросом, что там? Там были положены первые записи с законами для иудейского народа. Затем они сами забыли, что там лежит, и это мы увидим даже из Библии, где об этом говорится. Почему, субханаллах? Потому что эти люди, которые потерялись и забыли про свое знание. Или же многие из них знали, но не хотели делать согласно тому, чем они обладали из знаний. Затем после Мусы, как мы уже говорили, в свое время после него пришел пророк Юша ибн Нун, который освободил Байт-уль-Махдис. Историю мы рассказывали, известный хадис, который приводит имам Ахмад, что ни для кого из пророков, ни для кого из потомков Адама Аллах не останавливал солнце на горизонте, на небосклоне. Не иначе, как для Юша ибн Нун. Фаюша ибн Нун был первым человеком из всех потомков Адама, для которого, по дуа которому Аллах остановил солнце на небосклоне. И в событиях, которые описываются в хадисе в Муснаде имама Ахмада, передается то, что пророк сам сказал: Аллах никогда не останавливал солнце, но остановил его для Юша ибн Нун, потому что они начали сражаться в день Джума за Байт-уль-Махдис, за Иерусалим. И когда он увидел то, что силы иудеев иссякают, завтрашний день, когда после захода солнца начинается Сабт, Йому-Сабт, суббота, в которой им запрещено сражаться и запрещено работать. И поэтому Юша ибн Нун увидел, что если они сейчас отойдут от стен Иерусалима и не возьмут этот город, то в следующие дни уже будет бесполезно штурмовать его. И он поднял руки в дуа и попросил у Аллаха, сказал: «О Аллах, это солнце подчиняется тебе. Так я прошу тебя, останови его на небосклоне до тех пор, пока мы не возьмем Байт-уль-Махдис, Иерусалим». И пророк Саусам сказал, и Аллах ответил на его дуа, и солнце было остановлено, как передается в разных риваятах, на 2 или 3 дня. То есть оно не садилось. И продолжался штурм Иерусалима до тех пор, пока язычники, державшие оборону, не были все перебиты, и город был освобожден для мусульман. Для тех людей, единобожников, которые поклонялись на тот момент Аллаху. После чего прошло время, и стало теряться знание. Те левиты, которые жрецы охраняли знания, охраняли Писание, охраняли Ковчег Завета, испортились. И многие из них пошли по пути язычников, многие из них стали отрицать. И даже если мы откроем Библию, мы найдем удивительные вещи в отношении этого Ковчега Завета. Потому что в Библии, в Ветхом Завете, описывается положение, как в свое время они бились против филистимлян. И филистимляне, когда уже стали наступать на иудеев, и они поняли, что им нужно как-то воодушевить ряды своей армии, они что предприняли? Якобы пророк Илия приказал вынести ковчег завета на поле боя для того, чтобы воодушевить иудеев. Но это не оказало должного воздействия, иудеи проиграли, ковчег завета достался филистимлянам. Известная история, если откроем Ветхий Завет, она там находится. И самое удивительное, что пророк Илия якобы умер от горя, как узнал о том, что ковчег завета попал в руки филистимлян. Филистимляне — это те люди, которые действительно язычники, абсолютно у них не было никаких понятий. Вот даже вопрос возникает, что делают христианские проповедники, миссионеры, когда отбирают у язычника статую какого-то башка. Они ее просто выбрасывают в помойную яму. Но не таковы были филистимляне. Они забрали ковчег завета и поставили его в храме, в главном храме для своего бога Дагона, аязам билля. И ночью статуя рухнула, после чего на город напали мыши. И жителей поразило, в Библии, да, описывается, то есть не удивляйтесь, что их поразил геморрой. Жителей поразило нашествие мышей и геморрой. И они стали таскать этот ковчег из одного города в другой, и везде эти бедствия происходили с ними. До тех пор, пока они не посвящались с иудеями, те сказали: поставьте этот ковчег на повозку мулов, которые повезут его к нам. И дайте искупление, жертвоприношение, 5 золотых мышей и золотые геморроидальные шишки. Аязам билля. То есть, и вот это вот вполне спокойно описывается, и они относятся к этому как к части своей религии. То есть то, что они возвеличили этот ковчег, то, что ему поклонялись, то, что без него они ничего не могут видеть дальнейшее свое существование. Но впоследствии Аллах наказал их тем, что это было утеряно. Главный предмет их многобожия, главный предмет ширка потерялся во тьме веков. Дальше положение таково, что иудеи действительно это те люди, про которых, как Иблис поработал в отношении их, разговор можно продолжать очень много времени, но постараемся упомянуть самое главное. Ибн-Джаузи говорит, эти люди, которые постоянно во всем сомневались, когда они выходили из Египта, затем они стали требовать от Мусы, чтобы он создал для них идолов, богов, таких же богов, как и у язычников. И также Ибн-Джаузи сказал: «Валяуля джахляхум бимаабут, Маджтару алейхи белькалимат. И он сказал, если бы не их безграмотность в отношении того, кому они поклоняются, они бы не осмеливались говорить подобными словами, которые Аллах сказал в Коране. «Инна Аллаха факиру, а нахну агния». Они сказали, что Аллах бедный, а мы богатые. Почему? Потому что Харун, родственник Мусы, обладал огромными богатствами. Они также сказали, что «Ядуллахи маглюля», «Рука Аллаха скована, связана». И другие вещи, которые полностью уводят человека из ислама, вводят человека из поклонения Аллаху. Затем Ибн Джаузи сказал, также козни Иблиса, которые он провернул в отношении этих людей, было то, что они сказали, недопустимо отменять законодательство. То есть они сказали, что закон Мусы, который был дарован ему, после него никто не может его отменить. И даже здесь Ибн Джаузи, субханаллах, приводит им логический далиль на это доказательство. И говорит, посмотрите на то, что было дозволено во время Адама жениться братьям на своих сестрах для продолжения рода человеческого. И у них не было установлено дня субботы, в который бы они отдыхали. Затем это было отменено. Так почему же после этого ничего не может быть отменено? То есть, когда пришел Айса и установил то законодательство, которое впоследствии было отменено шариатом, которое является последним для всего рода человеческого до судного дня, почему они считают, что это невозможно было отменить что-то, когда до них, они прекрасно знают, это уже было отменено и не раз. Было отменено и не раз. Затем Дунджаузи говорит, затем они исказили описание пророка в своих книгах. Исказили описание пророка в своих книгах. И они знают, но не делают. И поэтому Ибн Уйейна, Суфьян Ибн Уйейна, рахматуллахи алейхи, сказал, тот, кто испортился из наших обычных поклоняющихся мусульман, они подобны христианам, которые испортились без знания. А тот же, кто испортился из числа наших ученых, то он подобен иудеям, потому что обладал знанием, но сошел с истинного пути. Также приводится Саламы Ибн Саляма Ибн Вахш. Фассалама ибн Саляма ибн Вахш, про него мы рассказывали в книге Мухаммад ибн Умар аль-Бакиди аль-Магази, человек, который участник битвы при Бадре, один из ветеранов, один из тех сахабов, чьи достоинства неисчислимы. Тот самый Саляма ибн Вахш, который в свое время при походе на Бадр выругался при пророке Салсам, за что он его порицал. Он сказал, что этот сподвижник Саляма ибн Вахш, он сказал, я был вместе со своим племенем, а его племя было племя Саада ибн Муаза, племя Бану Абдул-Ашхаль, которое относилось к потомкам, к составу племен Хазраджа. И он сказал, что мы устраивали общее собрание со своим племенем, и он сказал, я на тот момент был самый младший из всех, кто там присутствовал. И среди нас, он сказал, выступил иудей и сказал, что придет пророк и призовет к поклонению единому Богу. Затем, когда спросили, откуда он придет, он повернулся и указал рукой в сторону Йемена и Мекки. То есть, если брать Медину, Мекка и Йемен – это строго на юг оттуда. И здесь не говорится о том, что Мекка и Йемен в разных странах. Нет, это все в одной стороне. И он указал в ту сторону и сказал «оттуда». И люди спросили его, когда же он выйдет. То есть это был человек, который обладал знанием из книг иудеев. И люди спросили, когда он выйдет. И он сказал, самый младший из вас, который сегодня присутствует, застигнет его. И Саляма ибн Саляма сказал, затем прошли годы, и к нам пришел действительно пророк, и я застиг его, и принял ислам тот, кто принял, и отказался, стал кафиром тот, кто отказался. Затем, субханаллах, из Тальбиса, из козни Иблиса в отношении этих людей, было также то, что Ибн Джаузи сказал. Они стали считать, что Аллах не наказывает нас, иудеи и христиане, только посредством наших предков, то есть наши предки, которые были их, якобы из числа пророков и прочих, из-за их блага, из-за их поступков Аллах никого не накажет. И это также на сегодняшний день положение многих из мусульман, которые любят гордиться своими предками. У меня был дедушка мулла, у меня этот был этот. Поэтому мы уже получили, аузу билля, пропуск в рай. Конечно же, нету такого. Какой бы род ни был у человека, пускай он имеет отношение к самому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, что это меняет? Это не меняет абсолютно ничего. Кроме того, что человеку запрещено брать деньги из числа тех, которые даются как садака. из числа того, что ряд исключений, ряд положений. Но никакого достоинства в том, чтобы войти в рай, у него нету. И поэтому пророк Саусам сказал своей дочери Фатиме, он сказал: «Ля угни анки мин Аллахи шайя». Я ничем не могу помочь тебе перед Аллахом. Я ничего не могу тебе помочь перед Аллахом, потому что каждый отвечает сам за себя. И Аллах сказал в Коране: «Валя тазиру вазирату уизру ухро». Ни одна душа не понесет грехи другой души. Кроме тех моментов, когда Аллах даст возможность шафа'а, заступничество, за тех, кто пал шахидом, за тех, кто достиг этих степеней, при которых Аллах дарует эту возможность быть заступником, как мы уже говорили, за 70 человек, каждому из которых будет приписано войти в ад, и прочие другие моменты, которые мы должны учитывать и помнить. И затем на сегодня мы, иншаллах, постараемся уложиться, так как время уже проходит, иншаллах, постараемся затронуть лишь только небольшое вступление. И вступление это у нас будет тальбис в отношении секты Ассоби-Юн. Ассоби-Юн, то есть которые упоминаются в Коране. Кто они такие? То есть, почему? Потому что многие из тех, кто читает Коран, сталкиваются с отношениями с этими людьми. Кто они такие были? Но сразу скажем, что в отношении этих людей существует огромное разногласие между учеными ислама. Кто они такие? Каковы их вероубеждения? К чему они относятся? В этом вопросе очень большие пробелы среди ученых даже возникают. Поэтому Ибн аль-Джаузи сказал: ученые разошлись в отношении этих людей. Среди них есть первое, что это люди между христианами и огнепоклонниками. И это сказал Саид ибн Джубейр и Муджахид. Саид ибн Джубейр и Муджахид те люди, которые в свое время учились у Ибн Аббаса. Второе мнение о том, что они подобны иудеям и огнепоклонникам. Это сказал Муджахид, Муджахид ибн Джубейр. Третье, о том, что они что-то среднее между иудеями и христианами. И это приводит Касим ибн Аби Базза от Муджахида. Четвертое мнение о том, что это люди из числа христиан, которые более мягки в своих убеждениях, чем они. И это высказывание Ибн Аббаса. И высказывание Ибн Аббаса, сподвижника, конечно, более является достоверным в этой теме, если иснад действительно достоверно относится к нему. Следующее мнение о том, что это язычники, у которых не было писания. И это опять мнение высказывал Муджахид. Следующее о том, что они подобны огнепоклонникам. И это сказал Хасан. Хасан, когда мы говорили, просто упоминается где-то в книгах Аль-Хасан, это подразумевается в виду кто? Хасан Аль-Басри, великий табианин. Следующее мнение, что это группа, секта из числа христиан, у которых есть Аз-Забур, псалтырь Дауда. И это высказывание принадлежит Абу-Алия. Абу-Алия, мы уже говорили, один из великих табиаинов, имя которого было Руфея ибн Мигран, и он был первым, который прокричал азан на землях Мавару-ан-Нахр. В земле Мавару-ан-Нахра, территории нынешней Средней Азии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и прочих местностей, докуда дошли сахабы с освободительными походами и табиаины после них. Абу-Алия придерживался того, что это секта из числа христиан, которые читают забур. Также другое мнение, что это люди, которые также совершают намаз в отношении Кыблы, но поклоняются ангелам, и у них есть псалтырь Дауда. Это сказал Катада и Мукатиль ибн Хайян. И также есть те, которые сказали, что это группа из числа христиан. Это сказал Судий. И последнее мнение о том, что это люди, которые говорят «Ля иляха илляллах», но у них нету писания, нету пророка и нету никаких поступков. И это высказывание Ибн Зейда, рахматуллахи алейхи. Поэтому в отношении этих людей мы, иншаллах, продолжим в следующий раз, так как лимит нашего времени в отношении урока исчерпан. Постараемся продолжить в следующий раз и закончить эту основную главу для того, чтобы пройти дальше, перейти к остальным разделам книги. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Если есть какие-то вопросы, желательно по теме, иншаллах, то постараемся разобрать. Джазакум Аллаху хайран.